Здравствуйте, дорогие слушатели радио «Воскресенье», братья и сестры. Меня зовут Филиппов Антон, в эфире программа «Давлее дневе, злоба его», что означает «каждому дню своя забота». В гостях у меня человек, который наверняка мог бы стать прототипом книги «Тимур и его команда». Филантроп, спортсмен, любимец дам, а также глава фонда «Город без наркотиков» и депутат Екатеринбургской городской думы Жуков Тимофей Романович. Привет.
Привет, Антон. Мы с тобой перед эфиром договорились, что будем на «ты», поэтому сразу же всех радиослушателей, наверное, об этом оповестим, потому что мы с Антоном знакомы довольно давно и, наверное, можем себе позволить и в эфире разговаривать на «ты».
Согласен. Предлагаю тебе поговорить сегодня на очень интересную тему. Я ее сформулировал так. А в чем же смысл?
В Боге.
Согласен.
Истинный смысл.
Согласен. Но тебе не кажется, что сейчас в нашу эпоху смыслы начинают представлять из себя оружие, смыслами управляют и подменяют смыслы, идеи, ценности меняют, и целые народы теряют свою самоидентичность?
Ты знаешь, мне кажется, что скорее опасно бессмыслица. То есть то, что сейчас многие из нас понимают под какими-то такими очевидными, какими-то вот поверхностными смыслами, ради которых там стоит жить, ради которых стоит иметь какие-то успехи в своих там хобби, делах, в чем-то еще, они на самом деле являются, может быть, не столько глубинными смыслами, сколько теми смыслами, которые обозначили для нас, назначили нам, да, то есть назначили нам, что, например, там...
Надо квартиру, машину.
Да, или чем эпатажнее ты будешь там вести себя, как какая-нибудь поп-звезда, либо там какой-нибудь условный блогер, тем вероятнее на тебя обратят внимание и так далее, и так далее, и так далее, да, и ты там получишь цитируемость какую-то свою, какую-то...
Деньги, популярность, славу.
Да-да-да.
И в этом все.
Вот, и поэтому мне сложно это смыслом назвать, потому что смысл для меня имеет другой образ, и, ну, то называется, я испытываю другие ощущения, при том, когда, ну, задумываться начинаю о смысле. Смысл не может быть поверхностным, смысл он не может быть, наверное, словами до конца сформулирован, потому что смысл во многом раскрывается, это, наверное, внутри тебя, внутри каких-то твоих уже собственных переживаний, мнений, чего-то остального. То есть ты на что-то опираешься, на что-то ориентируешься, но до конца это раскрывается уже, наверное, внутри тебя. Но и поэтому то, что сейчас вот ты про что-то сказал, да, то, про что ты говоришь, что смыслы нам какие-то навязывают, мне кажется, нам скорее навязывают тренды.
Идеи, ценности.
Да, ценности, возможно, да.
Я бы даже сказал, образ жизни.
Да, ну, модели образа жизни, да. Но они всегда были, они были в Советском Союзе, модели образа жизни, да, ну, то есть это, ну, только как-то они, наверное, были более понятны людям. Сейчас мне кажется, что многие вещи, они имеют такой чрезмерный эмоциональный окрас, люди, подразумевая под какой-то собственной свободой, идут на какие-то, наверное...
Чрезмерно радикальные.
Ну, наверное, вещи, да, наверное, которые, знаешь, могут чужую свободу, свободу другого человека на самом деле ущемить, вот. Но человек в порыве вот этой вот своей, исключительной своей свободы личной, вот, он про свободу других людей забывает. Такое часто очень происходит.
Своя свобода заканчивается там, где начинается с чужая.
Вот если ты об этом помнишь, то это здорово, да, и если, ну, я не про тебя сейчас конкретно говорю, а про человека, да, про любого, вот, но как только каждый под свободой начинает иметь свою вот собственную интерпретацию этой свободы, то есть которая не попадает ни под какие...
Моральные, приличные какие-то рамки.
Ну, вот ты знаешь, ну вот мы с тобой в обществе живем, вот мы с тобой конкретно взаимодействуем в добрых делах, да, в каких-то делании этих добрых дел, в их производстве и в помощи другим людям. И прикинь, мы будем с тобой такие, каждый по-своему свободный. И я тебе скажу: Антоха, что ты опаздываешь, когда вот, ну, еду везешь, да, например? Скажешь, я свободный, я вот как бы что, смог, как бы не
я
смог.
Я вообще не привез сегодня.
Да, да, или да, возьми сам едь, раз у тебя там какие-то претензии. Или ты мне говоришь: Тимоха, что ты не пришел помогать, у нас вот сегодня людей не было, да, чтобы это, горячую еду раздавать для бездомных. И ты сказал: да-ка я ж что, свободный, я захотел, как бы... Пришел, захотел, не пришел.
И все-таки, я в кино пошел.
Да, и все-таки, когда у нас с тобой скрепление происходит в каком-то взаимодействии, мы свободны, нас никто свободы не ограничивает, но на нас определенная ответственность налагается за тоже людей, за таких же. И здесь вот чего мы с тобой сразу? Не свободными становимся? Да нет, конечно. Такие же свободные, просто понимаем, что наша вот эта вот свобода, она не должна никак повлиять на качество, например, того дела, которым мы с тобой занимаемся. Соответственно, мы здесь должны с тобой исходить из уважения и из дисциплины по отношению друг к другу и к делу. Вот. Но это не значит, что наша свобода блокируется на этом. То есть, ну, у меня вот такое мнение, наверное, на этот счёт.
Ты сейчас затронул даже такую тему. Я в момент приготовления к эфиру даже об этом не задумывался. Я заметил, что сейчас очень много людей, особенно из моего поколения...
Из нашего с тобой.
Мы ну да, мы с тобой ровесники. Из нашего поколения заявляют публично и в личных разговорах о том, что надо ориентироваться на себя, что вроде как они живут, делая что-то постоянно для других, и вроде как забывают о себе. И меня вот это всегда поражает, потому что я думаю, а чего вы такого делаете для всех, да? Что вы прямо забываете про себя, то есть теряете свою идентичность. Вот меня вот это поражает. Такое ощущение, знаешь, что людям кажется, что они живут для других, ожидая, что взамен они будут получать что-то большее. А не получая, они такие: а, так мне за это ничего не будет, ну тогда гори оно все огнем. Я буду только.
Но это опять же, понимаешь, мне кажется, что это такая спешка, в которой мы находимся, которая от своей вот этой вот от своего вот этого ритма в какой-то момент начинает кружить голову. Просто человек уже не останавливается, просто бежит, несется там, работа, что-то какие-то обязанности, все вокруг чего-то как-то так устроено, что вроде ты спланировал, тут не успел, здесь не успел, здесь задержался и так далее, и думаешь, блин, опять вот день пролетел как-то, что ли, впустую, что я сделал такого, а что произошло, что опять его очертить и в ненужную такую выбросить корзину этот день, ну, как бы, день как день, ничего вроде такого не произошло, а измотался весь, и, в общем-то, результата вроде бы как какого-то и нет. Мне кажется, что здесь, если не опираться на... Ну вот я, да, мне помогает, я про себя тогда скажу, мне помогает то, что я могу опереться на Господа, что я могу заглянуть внутрь себя, остановиться, пусть даже в один воскресный день в неделю, я могу остановиться на несколько часов и посмотреть внутрь себя. Это очень важно для того, чтобы, когда ты внутрь себя смотришь, ты начинаешь понимать, где что у тебя не на полочках лежит. То есть ты вот не несешься в этом потоке, ты раз тормознул и смотришь, так, чего?
Куда ли я иду?
Да, и в этот же момент ты можешь на себя посмотреть вообще со стороны, проанализировать какие-то там вещи, какие-то нестроения и так далее. Вот. И вот эта твоя страстность вся, в которой, ну, мы все со страстностью пребываем ежедневно, в спорах с кем-то, в том, что в моменте успеха какого-то, либо в моменте какого-то разочарования у нас везде есть, присутствует страстность своя, где-то страстность досады, где-то страстность эйфории и победы, вот, и все-таки, ну, это сильные эмоции, которые нас достаточно сильно истощают и духовно, вот, и для того, чтобы эти духовные силы восполнить, мне кажется, только тишина и пауза может их заполнить, либо, во всяком случае, заставить посмотреть, что же не так.
Брат, а тебе не кажется, что вот люди боятся вообще оставаться наедине с собой? Потому что я вот тебе приведу такой пример. Я в машине езжу в тишине, музыки вообще нет. Езжу, когда один еду, допустим, домой с работы, есть время там полчаса хотя бы пребывать сам с собой, подумать о чем-то, мысли привести в порядок, вот как раз то, о чем ты говоришь. И когда кто-то вот узнает, я, понятно, имею в виду определенных людей, ты, это не к тебе, там, не к нашим друзьям не относится, они поражаются, что ведь это скучно, как можно ни о чем не думать, ничего не слушать, не переписываться ни с кем, потому что, оставаясь сами с собой наедине, пустоту видят, а пустота же пугает. То есть вот, скажем, вся эта музыка, она же не... Она вызывает мимолетные эмоции, да? Она не оставляет в душе следа там, глубокого, стихи, потому что они вот такие сиюминутные. События, так как у людей, у них жизни пустые. Ногти сделать, не ногти сделать. Там, сходить на футбол, хотя, конечно, футбол – это дело хорошее, но я имею в виду поверхность событийности у людей, да? Нету глубины в поступках.
Ну, вот это и есть, когда ты видишь... В тишине пустоту, это и есть бессмыслица, это и есть повод задать себе вопрос, а в чем же вообще смысл-то, если я остаюсь наедине в тишине со своими мыслями и не вижу никакого в этом смысла. И ты знаешь, мы же ведь все являемся цифровыми заложниками, особенно наше поколение. И когда тебе кто-то говорит, например, Антоха, да как ты можешь ехать в машине, значит, один, и не слушать что-то там, либо не переписываться с кем-то там по пути, либо не надиктовывать какое-то аудиосообщение, это же скучно, ты же как? И им, представляешь, кажется, что вот это вот, тем людям, да, которые тебе так говорят, что вот эта вот атрибутика «быть не одному», она создает, она их убивает, их одиночество, да? Она не дает им быть одним. На самом-то деле они одни ведь? Да. Абсолютно одни.
Ложный мир.
Да, иллюзия. Да, да. Абсолютно одни, потому что ты никого не чувствуешь здесь. Но это просто механически проговоренные какие-то вещи, воспринимание какой-то информации. Либо
даже, знаешь, есть ролик короткий в интернете гуляет из какого-то сериала российского, где актер Робок говорит, у тебя сколько друзей? И там молодой хипстер ему говорит, там-то 2000,
да, условно.
Я не помню, сколько.
Он
говорит, слушай, у меня 3.
Да,
говорит, один меня там с парашюта спас, другой меня прикрыл где-то там на войне, а третьего я там где-то спас. Он говорит, у меня 3 друга за всю жизнь было, а у тебя 2000. Говорит, они тебя хоть раз в жизни вообще видели.
Да, это, ну, наша такая проблема, мы на самом деле... цифровом плену. Я тоже сам в этом цифровом плену нахожусь, потому что испытываю зависимость от каких-то вещей, что мне надо раз посмотреть, что они там написали. Ну, у меня, понимаешь, соцсети там и вот телефон такой, знаешь, как один взрослый человек рядом со мной, который рядом с которым у меня есть возможность находиться, он сказал, ну это же, говорит, у меня пульт управления вообще, как бы, процессами многие. Да. То есть у меня там и соцсети мои и так далее, это тоже инструмент для того, чтобы взаимодействовать с людьми, которым вдруг понадобится моя помощь, ну, наша помощь, да, возможно, и так далее. Вот, но все равно я же на нее отвлекаюсь, все равно я же как-то в этой вот, ну, комфорте нахожусь, вот, поэтому, но я не вижу, мне наоборот, ты знаешь, меня это наоборот истощает больше, и ты знаешь, в какой-то такой момент ты как будто под анестезией начинаешь находиться, как будто бы, вот, знаешь, весь... мир, вот люди, там, какие-то объятия, прикосновения, рукопожатия и так далее, вот, если их там не чувствуешь, ты начинаешь в каком-то этом находиться, знаешь, такой, как под анестезией, как под наркозом.
Думаешь, я иногда даже, знаешь, отвечаю на сообщения там улыбкой, а сам просто такой, даже не улыбнулся. То есть в голове посмеялся, но...
А нам же назначили эмоции.
Да.
То есть у нас есть назначенные абсолютные эмоции.
Приученные с детства.
Нет, я тебе про другое, я про соцсети. Я про вот это вот, про все, ты одним там эмоджи каким-нибудь, смайликом, ты можешь назначить эмоцию свою. И этот фонд вот этих эмоций, которые нам предлагают, он постоянно растет и расширяется. Разный образ, разные стикеры и так далее появляются.
Иногда даже мне присылают смайлики, а я так не могу их расшифровать.
А ты представляешь, вот когда люди писали письма от руки, им нужно было это все через на расстояние объяснить. И объясниться в любви, объясниться в каком-то переживании, в тревоге, поделиться каким-то событием злободневным и так далее. Им, представляешь, приходилось напрягать мозг и раскрывать вообще для того, чтобы человек, которому они пишут, он мог эту картину представить. А нам с тобой раз, двумя кликами мы назначили ситуацию.
Или фоткой.
Да, или фоткой, например. Вот, притом фотка для нас это не... И даже вот Инстаграм, да, мы можем листать бесконечно. Это для нас не поиск того, за что может глаз зацепиться в плане того, что и поразительность, типа, вау, какое, ну, как произведение искусства, как картина какая-то. Фотки для нас сейчас – это форма пребывания, форма того, что ты живой вообще. Форма пребывания вот в сети. Ты вроде как фотки не постишь, тебя вроде как и нет. Ты вот попробуй, я не знаю, месяц пописать просто тексты какие-то, ну там на тех площадках, где можно без фотографий что-то публиковать. Uh-huh. Вот. Ну, там я за исключением, наверное, Твиттера, да, он, потому что под короткие сообщения заточен, и к нему уже привыкли. Вот. И ты поймешь, ты увидишь то, что у тебя чисто текстовое люди почти не воспринимают. То есть вот те, кто листает твою ленту, к тебе заходят и так далее, к кому ты попадаешь. То есть это да, это...
Так и книги перестают читать.
Да, и в библиотеки перестают ходить, и архивы перестают изучать, и много кто не знает, какие произведения искусства даже в каких-то провинциальных музеях хранятся, мирового уровня произведения искусства хранятся.
Так у нас или... даже в Екатеринбурге
конечно,
много работы.
Да, у нас много чего есть. И вообще у нас
на
много чего есть.
Вот на Урале. Там очень много всяких.
Да, там, кстати, первая скульптура статуи России хранится. Например, в Музее истории Екатеринбурга. Это вот та самая, да, которая Россия не продается в 1800, не помню, каком там, в середине 19 века. Вот, ну вот эта знаменитая эта ситуация, да, когда французы приехали, когда наши мастера каслинские приехали во Францию на выставку, да, и привезли статую России, там женщина с мечом, с, значит, в кольчуге и с щитом, вот, и француз там проходит.
Какой-то... Надо уточнить для радиослушателей, что она стоит в фонде «Город без наркотиков».
В фонде «Город без наркотиков» тоже стоит,
это
но это уже,
статуя,
это уже, да, это уже копия, конечно же. Вот, она у нас есть, к счастью, нам подарил ее наш большой друг Андрей Моисеевич Симоновский. Вот. Кстати, тоже человек, у которого просто кладезь того, чего от него можно черпать, узнавать, это просто, конечно, он меня поражает всегда. Вот, и французы проходят мимо экспозиции нашей и говорят, вот какая статуя у вас красивая. И наши мастера говорят, ну вот да, они говорят, за сколько продаете? Они говорят, а Россия не продается. Ну, это крылатое такое стало выражение, вот тогда оно образовалось. И к чему? К тому, что мы куда-то в сторону немного ушли,
да.
Но на самом деле... Мы этим просто не интересуемся, для нас вроде как этого и нет. И это плохо. Мы как бы живем какими-то ивентами выходного дня, какими-то ярмарками, какими-то фестивалями, чем-то еще вот таким. Вот. Это неплохо. Я не говорю, что это там надо взять, засесть в библиотеках, да, там и сидеть и так далее. Вот. Но мир гораздо многообразнее, чем то, что мы через себя пропускаем и потребляем.
Чем
и раньше я просто разговариваю с родителями там, понятно, что в их детстве не было интернета и всего остального, им они просто вынуждены были, наверное, в библиотеках заседать, да, там чего-то искать, где-то как-то смотреть, но они общались вживую больше, они советовались, они как бы рассуждали о чем-то, вот, и...
Мыслить умели.
Для них это была необходимость. Ну, мы тоже умеем анализировать и мыслить, мы просто другие образы.
Совсем не наше поколение. Ну, индивиды исключительные, в основном самый примитивный анализ не могут провести.
Ну, возможно, но вот, понимаешь, то есть все-таки комфорт, который нас сейчас окружает, да, он не должен становиться для нас пленом и забором от всего многообразия того, чего нас окружает. Потому что это все то, что мы наследовали у предков у наших. Этим нужно интересоваться, это нужно стараться знать, стараться познавать хотя бы. Потому что в этом и есть... целостность нашего общества, в этом и есть целостность страны нашей, ее будущее в том числе зашифровано вот в этом настоящем, в том вот прошлом. Поэтому
это есть вот генетическая матрица.
Да, этим и нельзя пренебрегать.
Тимофей, вот, собственно, сейчас таким предисловием мы подошли к основной сути сегодняшней нашей с тобой передачи.
Угу.
Ты очень правильно сказал про то, что это все хранит в нас, должно сохранить в нас идентичность.
Угу.
И как раз потеря этой идентичности меня и пугает. Я общался с многими преподавателями начальных школ, ну, ты знаешь, по своей
да,
основной
да,
деятельности, и их поражает то, что дети, когда говоришь «война», они... Вот у меня, допустим, сразу ассоциация была Великой Отечественной, да, там, ну, следующее – это Афганистан.
Слушай, ты сам бывал на войне, в зоне боевых действий.
Ну, это бог с ним, но я имею в виду, я же уже был повзрослее, а в детстве у меня всегда было сформировано, знаешь, война, триггер, это сразу картинки Великой Победы.
Еще, да, там, либо в рыцаре, либо военный.
Ну, такие, сразу вся историческая параллель, и в первую очередь Великая Отечественная война, потому что это самое большое вообще событие в мировой истории. И победа русского, ну, российского народа. А сейчас у детей настолько, ты только вдумайся, что для них, допустим, «Мстители» — это тоже в какой-то степени война, и представляешь, что у первоклассников зачастую нету прямой параллели война-Великая Отечественная война, они могут напрямую провести параллель с «Мстителями». Или вот я недавно смотрел, певец молодой, ему говорят, а ты вот заявил на интервью, что ты любишь историю, и самый лучший исторический фильм, как ты думаешь, какой он назвал?
«Властелин колец».
Ты видел, да, это?
Нет, я предположил.
Представляешь, ему говорят, а ты почему «Властелин колец»? Он говорит, ну мне кажется, это хорошо, он хорошо передает отношения между людьми в те времена. И вот у меня вопрос, в какие в те времена? Ты понимаешь, какая колоссальная проблема стоит? То есть у людей стирается...
А для него нет этой проблемы?
Понимаешь? Так нет, мы же говорим не про него. Понятно, что он уже, грубо говоря, на обочине. Мы говорим о тех маленьких детях, которые еще, так сказать, не подверглись полному очищению, да, и не превратились в идентичную, в такую безидентичную глобальную единицу.
Ну да,
безликую вот эту.
Ну да, я вижу, что люди сознательно форматируют свое прошлое сами, просто не интересуясь им. То есть это не кто-то там, знаешь, капает на мозги, конечно, не без этого, да, там не без тех, кто создает поп-культуру, не без тех, кто создает тренды, но мы сами в состоянии либо форматировать свое прошлое в своем сознании, в своей памяти, либо не форматировать его. Для того, чтобы его не форматировать, нужно усилия какие-то прилагать. Вот. А если усилия не прилагаются, конечно, все берут как бы за чистую монету того, что есть вот здесь и сейчас. Ну, тренд на расчеловечивание, который я вижу, он есть. И, например, вот эта вот история с Джоан Роулинг, она меня просто поразила, когда она высказалась на тему трансгендеров, да, например. И ее тут же стали линчевать, то есть представляешь, насколько вот этот кибербуллинг это называется. Это когда ты подвергаешься, притом очень часто какими-то обезличенными аккаунтами, к такому вообще убийству тебя как личности, как там человека, у которого есть какие-то заслуги, просто визуально для тех, кто этот трафик интернет потребит. То есть ты вроде как для них писатель, на котором ты вырос, а тут раз, и ты такой, думаешь, да как этот человек мог? Как она вообще могла создать что-то? Она кто вообще? Она же не считается с тем, что мы трансгендер. Более того, на это начинают покупаться те дети, которые вообще, которых она вырастила. Я про Дэниела, как он, Рэдклифф, как у него...
Который играл?
Гарри Поттера, который играл, как у него фамилия, я не помню, да, тоже. Он там ее не поддержал, этот парень, который в «Фантастических тварях» играл, он ее не поддержал, да, потому что говорит, а как вы, вот, типа, тренды, не поддерживаете тренды, ну, типа, если не поддержите, значит, не высказывайтесь. Она сказала очень правильную вещь, что для человека, который... не знает или отказывается от того пола, который у него есть, он не может, это для него очень серьезная преграда для самосознания, для ощущения, для осознания себя как человека, для того, чтобы вообще себя кем-то чувствовать в этом мире. Вот, и для того, чтобы не было там шизофрении никакой, человек все равно должен, ну, понимать, что есть вещи, которые даны ему природой, Господом Богом и природой, да. Вот, и когда это начинает вот, ну, расчеловечиваться, то, конечно, это приведет к катастрофе, к трагедии.
Уже, мне кажется, привело.
Уже приводит, и, да, ну, привело.
Ты знаешь, мы просто с тобой, находясь в моменте истории, да, так же вот как я недавно вот общался с Осиповым Дмитрием Борисовичем, мы с ним обсуждали революцию, что люди там еще в 17-м, 16-м, 15-м году не до конца понимали, что уже все предрешено. То есть, что процент практически невероятно было исправить. Ну, ход истории шел, колесо маховик шел, и кажется, что еще можно что-то сделать, а на самом деле уже ничего нельзя было. Ну, то есть, такие колоссальные были сдвиги, что мало шансов было.
Да,
но... И сейчас, то есть, мы с тобой тоже, может, даже не понимаем, что мы уже проиграли.
А я точно уверен, что мы проиграли. Когда грех начинает возводиться в законность какую-то, неважно, это подтверждено каким-то, ну, юридической стороной закона, да, или нет, но когда это становится в обществе законным, то тогда происходит, ну, вот, ну, не многие же, не для многих же это грех, это же опять вопрос
так
вот к этой свободе.
Так в том-то и дело, что у людей уже даже нет понятия.
Свое видение, свое мировоззрение. Но смысл-то в чем? В том, что тебя за твое мировоззрение, за твою же свободу, вот мы же тоже свободны, да, я говорю вот так, как я говорю.
Да.
А кто-то другой сейчас здесь будет сидеть и скажет, да какой это ты вообще фашист и варвар, ты вообще не современный, и вообще ты какой-то из какой-то пещеры вылез только что. И он-то тоже говорит, я же свободный. И вот у нас, прикинь, наши две свободы столкнулись, и никто не уступает друг другу, кто свободнее. Я вот, моей свободе вот его вот это вот не вредит, а мое
вредит,
потому что он говорит, ты не признаешь меня, как?
А брат, знаешь, в чем проблема, мне кажется? Я тут вот тоже, мы сидели с ребятами, обсуждали, что, допустим, гей-лобби в Европе, да? И даже не только в Европе, и в США, или не только геи-лобби, а вот сейчас у них новая этика. Сколько вот с Харви Вайнштейном, с разными актерами. Даже бог с ним, Харви Вайнштейн действительно, может, что-то и сделал незаконно. Я сугубо так не буду сейчас кого-то правым, кого-то неправым делать, но сам факт, что до суда уже человека признают виновным просто по одному обвинению, да, сразу все общество его порицает. Если ты хотя бы поставишь под вопрос... То есть, ну вот у меня же есть свое мнение, я скажу, ну слушайте, я не знаю, может быть и не так, то ты то есть ты не имеешь права на свое мнение, и есть, есть только одно правильное мнение, то есть такое диктатура свободы, то есть вот так и никак иначе. Я говорю, подождите, но если вы считаете, они же заявляют, что они имеют право быть свободными, и все имеют право быть свободными. Я говорю, ну тогда я имею право быть свободным и заявлять то, что я хочу. Иначе получается, что вы меня дискриминируете.
Да, да, да. Есть крупные институты, которые строят нашу жизнь вообще. Вот на что мы смотрим, я там до недавних пор тоже там ориентировался, да, еще года два назад, на то, какой фильм сколько Оскаров взял. А сейчас, например, эта премия, то есть она является символом признания, символом успешности.
Являлась.
Являлась, да. Да и сейчас является для многих. То есть это мы с тобой, может быть, такие ватники, знаешь, сидим и говорим там, да нет, все для нас не является. Для многих на это и ориентируются, и все больше и больше людей на это ориентируются. Вот, но это премия, у которой есть история, у которой есть заслуженные картины, действительно картины, которые, ну, которые эта премия признала, да, выдающимися произведениями искусства, но в какой-то момент этот институт признания, символического признания, он становится инструментом для того, чтобы задавать, формировать новые тренды, и те, кто этим трендам не подчинится, на того сразу же, тот сразу же маркирует себя по очень многим параметрам, как несовременный,
да,
негуманный, там, и так далее, да, ну, то есть можно...
Ну, все, это человек списывается тоже в этом.
Да, ты представляешь? И более того, информационная система, которая сейчас нас всех окружает, да, интернет, там, разные площадки, соцсети, все остальное, они способны вообще человека все с лица земли стереть, то есть ему заново не родиться и заново ему не появиться в... В той же сети интернет, если он публичный человек, да, если его там залинчевали, то все, считай, что он медиатруп такой, что он больше никогда ни в ком амплуа, по сути, это появиться не сможет.
Рекламодатели не будут с ним работать уже все.
Рекламодатели не будут с ним работать, люди не будут относиться к его словам всерьез, даже если он очень серьезный специалист, за которым есть какие-то важные достижения, научные, там, неважно, какие еще. Вот. И я к чему? К тому, что есть такие институты, например, ну вот как. Премия Оскар, да? Есть еще другие премии, есть еще другие.
Ну, это еще такой явный институт, а мне кажется, их столько еще, знаешь, за ширмой стоит, то есть тихих, которые мы не понимаем.
Нет, а мы просто с тобой не... Они не тихие, они все... Мы с тобой...
Ну, я имею в виду дома мод, знаешь, которые занимаются, допустим, общепитом.
Это то, понимаешь, что к чему мы относимся с тобой как к услугам.
К услугам,
то есть для нас услуга купить, носить одежду, ну, нашу эту потребность удовлетворяет вот это вот предоставление этой услуги. Поесть в каком-то фастфуде тоже, да, удовлетворяет, и так далее, и так далее. Мы просто с тобой, может быть, так глубинно на них не смотрим, вот, но они формируют тренды, они создают их тоже абсолютно точно, потому что мы в них живем.
Код создают.
Да, это, собственно, нас и показывает, ну, вот, в обществе, кто мы и как, и так далее. Вот эти вот институты, они способны двигать и управлять нашими эмоциями. Тут, да. Ну, тут нельзя от этого отказываться. Кто там скажет, да они вообще поехавшие сидят там, сейчас, значит, что-то говорят вместе с Антоном, этот Тимофей, каких-то ищет, значит, какую-то закулису там мировую и так далее. Я вообще не хочу про закулису сказать.
Конечно.
Это не закулиса, потому что никакая, это то, что есть, мы в этом живем.
Я имею в виду, он, знаешь, не настолько очевиден. То есть вот хотя бы Оскар, да, мы с тобой хотя бы оцифровываем, что это вот явный институт.
Угу.
А есть вот, допустим, другие, да, которые, угу, они не за ширмой, я имею, угу, в виду, что они за ликом действительно коммерческих, угу, компаний создают и тренд. То есть они вроде компания, но по сути тоже институт.
Угу.
Вот я, да, я понимаю, что ты про это сейчас,
да,
говоришь.
Да, 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 конечно, потому что, ну, это все наше, это все то, что делает нашу жизнь. Все, что делает нашу жизнь, это все те или иные институты, как ни крути.
Конечно.
И поэтому, если здесь нет присутствия Бога в какой-то степени, как опора, как возможность раскаяться. То есть человек может там опираться на там священные писания, читать их и так далее, но внутри себя или в каждой конкретной ситуации он будет видеть в Боге, ну, понимаешь? Сложно поверить во что-то, что ты не видел, очевидно, к чему-то не прикасался, очевидно, да, то есть там с многими разговариваю там о причастии, да, о Евхаристии, по сути, о языке нашего общения с Богом, друг с другом, с теми, кто является чадами церкви, вот, и для людей это, да и я тоже до конца-то всего этого не понимаю, да, там тоже могу умничать, и в той или иной жизненной ситуации церковь либо Господь, там каждый говорит, я верю, я верующий. Ну, мне вот сложно себя верующим считать человеком, правда, там стремящимся к чему-то, возможно, и то с натяжкой, знаешь, такой, вот. Но когда люди говорят, там, верю, каждый же под этим что-то практичное подразумевает, практическое, да, что-то вот конкретное. Ну, мы, к сожалению, ну, нам сложно взять и вот так просто довериться, отдаться и не ждать чего-то. Вот, все равно мы ждем чудес, все равно мы ждем какой-то поддержки, помощи, утешения и так далее, да. И каждый человек все равно в моменте, наверное, на Господа рассчитывает по-своему. Где-то как на опору, где-то как на возможность просто излить душу свою, где-то как прибежище от каких-то, ну, проблем и трудностей и так далее, да. Это все, то есть, знаешь, там, как бы случайно, ну, это есть, да, такое, я не помню, кто это говорил из батюшек, что это все имена Бога, случайно, совпадение, там, и так далее, да, вот, это все имена Господа, то есть это все то, что происходит не случайно, а по промыслу, да, с нами, вот, и каждому человеку в той или иной степени, если он не, если он опирается и ищет только то, что вот очевидное и такое вот конкретное, и к чему можно там прикоснуться, что можно посчитать,
пощупать,
да, то, конечно, он себя лишает очень, очень большого и
смысла
важного
жизни.
Да, да,
смысла,
да, смысл, так правильно будет сказать.
Мы об этом как раз говорили буквально вот на позапрошлой программе,
mm-hmm,
с Осипом, о том, что побеждает мир материалистов, сторонников тех прогресса, ну и вообще прогресса, трансгуманизма и всего прочего.
Mm-hmm. Да, но ты знаешь, я вот... Ну, мы вообще находимся в состоянии уже... Ну, вот те, кто как-то думает, ну, опирается, да, на что-то, ну, на Господа, там, те, кто... Про нас же многие думают, я вот с многими общаюсь, с ребятами, с атеистами, кто... Вот, у них такие истерзания, беспокойство и все остальное, вот, и они-то думают вообще про меня, что я какой-то фанатик, хотя я не декларирую никак, им не навязываю, с ними даже тему не понимают, но они думают, что я какой-то безумный, что мне, знаешь, ни уверенности собственной нет, и я вот ищу где-то какую-то поддержку, опору и помощь, вот, то есть, такое есть, да, такое присутствует.
Слушай, ну на самом деле, актуально ли будет это в сегодняшней программе, но я тебе такой момент расскажу, когда я на Пасху 2 года назад попал, вот, я, допустим, поразился, насколько это выглядит аутентично, и я просто с церковью был знаком больше в детстве, и вот потом уже в более взрослом возрасте, и для меня я как новое знакомство, по сути, было. И я, увидев это, подумал, слушай, ну, такое ощущение, что ты попал действительно во времена, там, 2000 лет назад. Ну, потому что сложно, да, вот представить, зачем, грубо говоря, несколько тысяч человек собрались в храме, какие-то мужчины в наряднейших костюмах ходят, значит, какую-то...
В золоте все.
В золоте совершают какой-то обряд. Ты смотришь и думаешь, если вот человек попадет, да, сюда, который никогда не слышал про православие, он же действительно удивится. Понимаешь, когда люди привыкли конкретно к материальному, то есть вот я пришел, я должен сделать там ноги, там...
Да, и практически результат получил.
Да, то есть я пришел в офис, я должен там написать документ, я не знаю, позвонить 10 раз.
И получить зарплату в конце.
И получить зарплату, да. Или если я пришел, вот отдых, что отдых? Это в кино сходить. Или я пришел в заведение покушать. Или я пришел в театр. Или я в клуб пришел, мне надо отравить себя как можно большими веществами разного толка.
Чтобы забыться там и так далее.
Да. И когда вот они видят это, выглядит как будто абсолютно бессмыслица. И для чего это? То есть, и что вот, что вы делаете? А я, допустим, как, знаешь, такой опьянённый стоял, и вообще это все как театральное представление для меня было. Я смотрел на это все и думаю, это вообще...
А в чем смысл, да? Почему здесь?
Нет,
почему
у меня это... не было такого, в чем смысл, но я понимаю, как мыслят эти люди, потому что я сам, по сути, отчасти и
новое
долгое
было,
время...
Что-то. А? Что-то новое для...
Да, конечно, да.
И, ты знаешь, у многих людей, молодых, да и у взрослых тоже складывается ощущение того, что вот те, кто себя как-то считает чадами церкви, что кто себя считает консерватором, то это те люди, которые блокируют прогресс, там, знаешь, вот, но на самом деле это вообще далеко не так. Все это не так, никакой прогресс не блокируется, более того, ну, прогресс – это естественное вообще состояние для человечества. То есть, если человечество не будет прогрессировать в чем-то, в технологиях, в науке, в культуре, в чем-то еще, оно будет стоять на месте и деградировать, по сути. Вот, поэтому, конечно, нет, ни в коей мере, ни в коем случае церковь в это даже не лезет. То есть, никто в это ни во что не лезет.
Ты говоришь, не лезет, а у меня такой вопрос, а может зря? Потому что вот смотри, мы с тобой живем в обществе, в мире, где стираются не только государственные границы, да, но стирается, опять же, говорю, идентичность человека, национальности, людей, даже личная, да, какая-то идентичность стирается. То есть я, допустим, поражаюсь, что сейчас в норме где-нибудь в парке или просто на улице они стоят, обнимаются, облизываются. И у них не закрадывается мысли о том, что все-таки, наверное, это что-то сокровенное, может быть, хотя бы спрятаться за уголок, знаешь, то есть нет таких мыслей. Но при этом, при всем, ведь есть в мире что-то национальное, допустим, вот японская кухня, да, она стала глобальной, но при этом все знают, что это японская. Машины, да, там, ну, немецкие, бог с ним, все знают, что там немецкая машина.
Японскую кухню фастфудом вообще сделали американцы.
Так американцы все сделали. Вообще весь этот тренд, он идет Америке. Это вот дальше в моем вопросе есть, что, конечно, есть там английский футбол, допустим, тоже, да, глобальный, в основном американцы, европейцы тоже сделали. Но, тем не менее, основными законодателями это являются американцы.
Трендов.
Трендов, да. Идей, трендов. И мы смотрим фильмы их. По сути, даже наши фильмы, уже многие снимаются по их клише. Мы смотрим...
Визуально, в смысле, да?
И визуально, и сценарно. И сценарно, и по технике даже уже там порой режиссеры их снимают или операторы. Кушаем уже, как они. То есть нас приучили, что нормально там перекусить бургером, там уже какие столовые там супы, вы о чем вообще, давай-ка двигай. Здания, вот если, допустим, посмотреть на более развитые города наши, особенно современные, ведь здания Тимофеева уже тоже потеряли идентичность. Непонятно, ну, строят какие-то коробки стеклянные или пластиковые, металлические. То есть непонятно, это Россия или это что. Взаимоотношения точно так же между людьми уже превратились в, так сказать, что-то усредненное, общее, да. Нас тоже уже приучают, что каждый сам за себя платит. Каждый отвечает только за себя, мы все независимы друг от друга. И вот в этом мире, почему мы, Россия в первую очередь, да, я имею в виду русские, наверное, в том числе и Русская Православная Церковь, не становится тем источником трендов, причем актуальных трендов. Не о том, не говорить о том, что, да, давайте сейчас, да, сядем все в библиотеке, как ты правильно сказал, а современные тренды создавать, то есть перехватывать инициативу, выбивать их и так далее.
Я тебе скажу, что это как про интернет, знаешь, кто-то говорит, интернет — это исчадие зла и цифровой плен, и ад, да, и так далее. Но, к счастью, ты в интернете, при том, что там все равно тебе какие-то вещи навязываются, какие-то вещи блокируются и так далее, да, ты все равно волен, если ты действительно себя считаешь вольным человеком, свободным, волен выбирать, что тебя оттуда потребляет, насколько это полезно для тебя будет, а что не потреблять. Нет. Ты все равно выбор, он за нами пока что еще остается. Возможно, когда-то, знаешь, лет через 10, 15, 20.
Может быстрее.
Может быстрее, да. Мы вообще уже даже не будем сметь выбирать, что нам читать, что нет, нам просто будут на подложке. Ну, по сути, сейчас тоже такое происходит. За нас формируют нашу
подборку,
вот эту, подборку новостей, лент и так далее. Вот, исходя из каких-то наших, как роботу и технике кажется, вкусов, предпочтений и всего остального. Ну, для того, чтобы нам что-то очередное впарить, продать и так далее, сделать нас как бы счастливыми.
То есть, кстати, Инстаграм тем самым тоже превращается в институт трендов.
Так выдавая... он давно, так он
да,
давно.
Да, 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 то есть такой... нам подталкивая именно то, что...
Конечно, и ТикТок, и все остальное. А ТикТок вообще сокращает время восприятия до 15 секунд.
Вообще ужас.
Прикинь, восприятие информации до 15 секунд. Это капец.
Ну,
слушай, на самом деле, творцов и талантливых людей, они все равно есть, сохраняются. Так же, как во все времена, их есть единицы, те, кто способны создать что-то, что сохранится и будет жить во времени в каком-то. То, что вокруг нас перемалывается в этой мясорубке ежедневно, оно во времени жить не будет. Но не будет 100%. Оно проживет, ну, может, год, два там. Сколько ты вот помнишь за последние пару лет вот этих вот поп-звезд, которые взорвали YouTube или Instagram?
Их вот я и хотел сказать, что даже не год, уже быстрее, месяц живут.
Месяц,
неделю.
Да, живут и все. Это, знаешь, вот такая вот как бы...
Мимолетная.
Да, ну я не знаю, это можно как-то это назвать. Ник. Такое, знаешь, чем больше ты фрик, тем быстрее тебя заметят, быстренько поднимут, покажут, потом ты так же упадешь и забудешь, будешь в своей депрессии маяться, почему на тебя внимание не обращают, а там обращали до этого, да? Вот, все равно и издания новые появляются, произведения искусства новые появляются, которые будут жить во времени, то здесь все не так уж и плохо, не так уж и обречено. Мне кажется, что наше поколение еще способно будет произвести, да и следующее поколение смогут какие-то вот вещи производить, которые сохранятся еще десятилетия, там, может быть, столетия, если повезет, да, нам всем. Но ты вот вопрос задал о трендах, все равно, о их формировании, да, как бы, почему нас, вот, как, ну, назовем консерваторов, да, нет в этой вот повестке трендов, а нужно уметь с ними работать, нужно уметь пользоваться теми инструментами, которыми общество пользуется для донесения, для производства информации какой-то, для того, чтобы показать какой-то результат, что-то произвести и так далее. Нужно это делать и нужно показывать, да, что мы тоже современные, модные, что мы это можем, что мы не отрицаем этого, что оно есть. Но только мы еще и считаем, что здесь есть место Богу, есть место семейным ценностям, есть место... И это все уживается. В прогрессе это все уживается, живет. Более того, этот прогресс этому не препятствует, а помогает ему наоборот. Вот, то есть здесь у нас есть проблемы очевидные. То есть мы, как бы, к сожалению, может быть, не умеем вот в этой вот такой вот текущему информационному айкидо себя правильно вести. То есть нужно уметь создавать...
То есть пока не умеем.
Я считаю, что да, не умеем. Но у нас есть единицы, на которых...
То есть вот в этом ты держится. Считаешь, если я правильно уловил тебя, надо сделать сейчас нам всем на этом акцент, и пока есть возможность, и еще не до конца тотально победили эти институты, мы должны успеть хотя бы как-то научиться создавать вот этот генератор трендов.
Мы должны уметь с этим работать абсолютно.
Перерабатывать точно. Наши смыслы и выдавать их в массу.
Да, и при том через современные форматы. Через те форматы, которыми все пользуются, которые для всех, ну, имеют какую-то ценность.
А ты думаешь, есть в этом у государства и у церкви, ну, я в первую очередь, мне интересно государство, потому что церковь – это такой обособленный несколько институт. Меня в первую очередь интересует государственная политика. Они вообще думают об этом? Как ты считаешь? Я не знаю, понятно, что ты тоже, наверное, не обладаешь достоверной информацией, но...
Ты знаешь, я многие какие-то вещи, то есть программные, которые, например, на федеральной, на городской, на региональной политике, неважно, присутствуют, декларируются, упаковываются в программы, выделяются на нее бюджеты и так далее, в том числе по работе, например, с молодежью, да, все будет зависеть от того, как это будет реализовано, насколько талантливые люди будут это реализовывать, насколько талантливые люди будут эту концепцию прорабатывать и делать и так далее. Потому что в общих словах, да, оно все понятно, вроде бы как уместно и правильно и так далее, но почему-то раз и опять не выстреливает, раз и опять не выстреливает.
Да.
Почему, вопрос? Ну, потому что, наверное, недостаточно талантливые люди этим занимаются, либо недостаточно искренне хотят это сделать, либо есть цель и задача заработать на этом, а не выдать результат.
А
но
нет.
Ты знаешь, еще есть важная, да, на мой взгляд, очень плохая история у этого всего, что те, кто отвечают за реализацию этих программ, они мыслят отчетами. То есть у них эффективность заключается в том, какой они смогут предоставить отчет.
Да.
И это большой минус очень, это большая проблема всех вообще. Что нам главное лишь бы, чтобы на отчете нас не сильно пожурили и чтобы не закрыли программу, не закрыли проект финансирования на следующий год. И поэтому, знаешь, все под конец года успевают доосвоить бюджетные деньги для того, чтобы можно было на следующий год еще попросить каких-то субсидий, дотаций и всего остального. Вот, и многое очень вылетает в трубу. Я уже не говорю о личной заинтересованности людей, которые, к сожалению, ну, к этим там распоряжению этими деньгами, к конкурсам, к чему-то еще имеют отношение. Здесь нельзя говорить, что их нет, да? Нельзя говорить, что ты кэши есть. И то, что кто-то там умеет это ловко использовать с целью того, чтобы дискредитировать власть в целом вообще.
Конечно.
Ну да, вот нет,
я хотел про это повод. Сказать. А ты думаешь, нету ли вредителей в этой системе? Мне просто
есть.
Кажется, что
в любой системе есть вредители.
Количество людей, которые как кроты.
Да, конечно, слушай, по-любому, и ну, судить по этим людям, то есть опираясь на то, что эти люди сделали, нельзя судить о ситуации в целом, я в этом убежден. Потому что если какой-нибудь, например, я не знаю, человек из какого-нибудь института власти, ну, например, какой-нибудь, ну, такое же тоже случается, да, ну, возьмем какой-нибудь полицейский совершил преступление. Это же не значит, что все полицейские преступники. А это, знаешь, тренд на расчеловечивание, да, то есть вот все выделили себе категории тех, кого мы любим,
ну,
кого не
любим. Ну, как
в
США сделали.
Да, вот, раз.
И их всех заставляют сейчас на колени
и всех
вставать.
С
какой стати?
Представляешь? Этим ловко воспользовались,
да.
Ловко воспользовались
вот
и
то,
превратили,
мы с тобой говорим.
Да, превратили это в тренд, превратили это в массовую истерию, в психоз, во все остальное. Более того, они вокруг него стали формировать
религию.
И, да, понимаешь? То есть, и это все упаковывают, да, вот в такую штуку, которая потом будет либо кого-то зачищать, уничтожать, при этом имея в своих адептов людей, которые будут думать, что они это делают абсолютно искренне, честно и с любовью, более того, и никого они не ущемляют, а спасают просто глупцов, которые еще до этого не дошли, понимаешь, да, вот, и так далее.
Я
это чистое сектантство. Чистое сектантство.
Прекрасно.
Вот это, и это как раз не свобода. Это как раз ты робот, который механически выполняет задачи, которые тебе в башку в твою.
Самое интересное, вложили. Знаешь, общаясь с такими людьми, я просто по опыту скажу, когда я слышу их речь, я говорю, а ты, это твои мысли или это ты где-то услышал? Он говорит, да, конечно, это мои мысли. А они прямо, знаешь, как будто слово в слово где-то заучены. То есть я точно такой же текст слышал в другом месте. Точно такой же текст слышал в третьем месте.
Ты понимаешь?
То есть есть, грубо говоря, знаешь, какой-то их идол, который вещает, да, ну, главный, грубо говоря, какой-то звезда, может быть, актер. Они его слушают, внимают,
вот
и потом
мы с тобой про одиночество говорили, да? А вот представь человека, который имеет друзей, то есть он, по сути, не одинок, да? Вот как мы с тобой, у нас есть друзья, там мы с тобой тоже дружим, делаем какие-то дела вместе и так далее, и так далее. И что-то я где-то проронил. Такое, вроде бы как, ну, я это сделал искренне, сказал, как думаю, абсолютно, вот, и, но, как бы, допустил такую неосторожность в интернете. Что-то там сказал, что не в тренде, например.
Допустим, да.
И меня забили, залинчевали, убили просто информационно, везде, знаешь, там распространили, что посмотрите, какой он там негодяй, мерзавец. И ты представь, скорее всего, я в этот момент буду чувствовать, при том, что у меня есть рядом друзья, семья и так далее, я, скорее всего, буду чувствовать себя в одиночестве в каком-то каком-то, в такой опале, знаешь, в том, что меня кругом обступили, а заступиться за меня некому. Хотя это все там забудется, пройдет через день-два, там, через неделю максимум, может быть, проживет как-то там в повестке, и все. То есть, вот представляешь, насколько вот этого вот возможность заставить человека почувствовать себя действительно никому не нужным, одиноким, выброшенным вообще на обочину этой жизни, просто потому, что он где-то чего-то сказал, как ему показалось.
Давай тогда в завершение я и нашим радиослушателям, и тебе, и всем нашим друзьям посоветую не воспринимать это как одиночество, а посмотреть на это как на осажденную крепость. И понять, что мы уже давно в этой крепости, и надо не смотреть и не пытаться у врага получить благословение, какое-то понимание, а надо перехватывать инициативу, выходить из крепости и забирать эти территории назад.
И еще, знаешь, мне кажется важным, что мы находимся в мясорубке все равно,
да.
В такой вот, в постоянной. Вот, и мы либо можем в ней участие принимать и принимать ее правила, этой мясорубки, либо мы можем в ней находиться, но смотреть на нее немного со стороны, либо и как бы главное не бояться, да, того, что она нас перемолит. Потому что она перемалывает именно тех, кто боится, что она его перемолит. Потому что значит, он ей придает значение, значимость какую-то. Как ты только придал значимость, то считай, да, для тебя это становится прямо вот, ну, жизненно необходимым. Вот. Поэтому мне кажется, что все-таки нужно сохранять веру, любовь и отечество. И надежду, да, и отечество, что бы там и как бы там ни было в трендах.
Я благодарю всех слушателей радио «Воскресенье», кто был сегодня с нами. В эфире вещала программа «Давление дневе, злоба его». В гостях у меня был депутат Екатеринбургской городской думы, товарищ, друг, коллега многих людей, заступник слабых, Жуков Тимофей Романович. Спасибо, Тимофей.
Тебе спасибо, ты наговорил, конечно. Спасибо всем за то, что слушаете радио «Воскресенье».
Благодарю тебя за то, что пришел сегодня ко мне. Меня зовут Филиппов Антон. Всем пока, всех обнимаю.